Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Антихрущевский заговор 64-го года. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 11 ноября 98-го года.
«Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории». Программа Владимира Тольца.
«485 лет назад флорентийский политик, только что вышедший из тюрьмы, где его пытали по подозрению в участии в заговоре против Медичи, записал:
«Заговор представляет самое опасное и рискованное предприятие, где затруднения и опасности встречаются на каждом шагу, так что из множества затеваемых заговоров удается очень мало».
Четыре с половиной века спустя, после того, как Николо Макиавелли начал излагать свою теорию заговоров, один из них удался в Советском Союзе.
Если посмотреть на советский период, то мы увидим, что реально у нас на советский период был вообще только один заговор. Это заговор 1964 года.
С профессором истории Владимиром Георгиевичем Александровым я не согласен. Были и другие. Но сегодняшняя наша тема именно заговор 64-го года. О нем через две минуты. Время пошло.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Владимир Тольц. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Его тема сегодня – антихрущевский заговор 1964 года. Вместе с уже представленным мною профессором Нового гуманитарного университета Владимиром Георгиевичем Александровым в передаче участвует ведущий сотрудник Института российской истории Юрий Николаевич Жуков. Кроме того, вы услышите голоса и воспоминания непосредственных участников и свидетелей заговора 64-го года, записанные 30 лет спустя венгерскими кинодокументалистами. Но прежде всего, что такое заговор? Политический механизм, известный нам еще с довиблейских времен. Русские правоведы начала нашего века разумели под этим тайное соглашение между несколькими лицами, имеющее целью посягательство на жизнь императора и наследника, или низвержение и ограничение прав монарха, носителя верховной власти. Рассуждая о причинах заговоров, уже цитированный нами Макиавелли выделял прежде всего всеобщую ненависть к правителю, жажду заговорщиков власти и мотив мести.
Эти причины многочисленны, но есть одна главная – именно общая ненависть. Если государь сумеет предохранить себя от общей народной ненависти, злоба частного лица уже не будет ему так опасна.
Примеров заговоров, успешных и неудачных, в истории не счесть. Но вот вопрос, что делает эту тайную политическую механику эффективной? Почему в современной истории развитых демократических государств примеров этих единицы, а в иных государственных системах им не с числа? Юрий Николаевич Жуков.
Я считаю, что заговор как способ захвата власти может быть эффективен только в той системе, которая авторитарна, когда от 2-3 конкретных личностей действительно зависит проведение внешней и внутренней политики.
Но вернемся, однако, к заговору 64-го года. Что послужило его причиной? Об общей атмосфере в стране вспоминает депутат Думы, бывший председатель Совмина СССР, в 60-х работавший на Уралмаше Николай Иванович Рыжков, некогда с восторгом встретивший приход к власти Хрущева.
Хрущев импонировал то, что вот он очень смело пошел на разоблачение культа, то, что он смело стал скрывать, то, что он показал, что на самом деле происходило в стране. С селом все-таки очень большие изменения. И потом где-то вот в конце 50-х, даже начало 60-х, конечно, резко стало все меняться. И я тоже был в числе тех, которые стал не понимать много Хрущева. И наступила какая-то у нас апатия.
Сегодняшние историки склонны видеть одной из главнейших причин падения Хрущева, накапливавшееся с конца 50-х недовольство им внутри партийной номенклатуры. Профессор Владимир Георгиевич Александров говорит мне.
Главное, что номенклатура партийная высшая почувствовала некоторую опасность, исходящую от неумеренной реформистской энергии Хрущева. В 1962 году Хрущев в поисках механизмов для создания эффективного производства разделил партийную организацию на две части. И мне кажется, что вот это его решение в основном и породило беспокойство и страх.
Участвующий в нашей беседе Юрий Николаевич Жуков дополняет.
Все было и так, и гораздо сложнее. Во-первых, не следует забывать самое главное. За последние 7 лет, примерно с 1956 года, темпы роста производства в стране сократились в 3 раза. Жизненный уровень сократился в 3 раза. Мы ежегодно помогали третьему миру на сумму примерно в 400-500 миллионов долларов. Поэтому уже население все в целом начало относиться к Хрущеву отрицательно. Вспомните, больше анекдотов, чем о Хрущеве, по-моему, не было ни о ком никогда за всю нашу историю. Над ним в открытую смеялись. Он дискредитировал себя в глазах народа как политик, как личность, как руководитель. Во-вторых, каждый ощущал положение даже с продовольствием. Осень 62-го года, когда вдруг исчезли тарелки с бесплатным хлебом в столовых, ресторанах и так далее. Это был первый признак, ясный всем и каждому. Огромную роль сыграло разделение партийных органов на городские и сельские. Кроме того, местные национальные руководители. Вспомните, с 54-го года чуть ли не каждый год расширяли права союзных республик. И уравновесить силу республик могла только партия, как структура властная, которая сдерживала бы уже готовые расползаться республики. Когда же Хрущев покусился на партию и разделил ее, тем самым ослабив стяжки страны, стало ясно и понятно. Год, два, три, и произойдет то, что произошло в 91-м году.
«Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Тольц. Сегодня она посвящена заговору 64-го года против Хрущева. Вот что 30 лет спустя вспоминал о нем один из заговорщиков, Александр Шелепин, которого ныне уже нет в живых. В 64-м он был секретарем ЦК, заместителем председателя Совмина и главой партгосконтроля.
Мне докладывают, что Хрущев послезавтра выезжает в Калиновку. Ну, я потом уточнил время и за 2 часа раньше приехал в Калиновку, там недалеко от дома отдыха. Приехал Хрущев, снижает с машины. А вы как здесь? Я говорю, вы же разрешили мне приехать. Вот я в Марино, тут рядом, я и приехал. Ну, давай, пойдем сейчас пока перекусим, пока сход собирается. Ну, пошли, сели, перекусили. Сход, весь колхоз собрали. Ну, Хрущев, как обычно, 2 часа говорил, он меньше не мог говорить. 1,5-2 часа с гарантией. А в конце он говорит: земляки, вы меня поддерживали, поддержите на этот раз. Надо все эти приусадебные участки ликвидировать, сход сдать. А молоко, мясо вам будет колхоз давать по себестоимости. Сразу шум. Один мужик там в середине стоит, кричит: Никита, ты что, одурел? И вы знаете, начали расходиться. Кучка людей, актив колхоза остался. Никита Сергеевич, пойдемте чайку выпьем. Он выругался. Поехали.
Недовольство народа – это ведь еще не заговор. Почти 5 столетий назад непревзойденный до сих пор авторитет в этой сфере Николо Макиавелли писал:
«История показывает, что все заговоры замышляются знатными людьми, приближенными к государю. Другие не могут составлять таких заговоров. Это было бы безрассудно, потому что люди, не приближенные к царю и занимающие в обществе скромное положение, не имеют ни надежды, ни возможности осуществить такой замысел. Во-первых, люди, не имеющие власти, не могут найти верных соучастников. Они не могут представить лицам, которых увлекают свой замысел, никаких надежд, ради которых те согласились бы подвергаться подобному риску. Таким образом, едва они доверятся 2 или 3 лицам, как в числе последних окажется предатель, который погубит их. Впрочем, если бы даже на счастье предателя не нашлось, то все-таки предприятие представляет для них непреодолимое затруднение, потому что они не имеют к государю доступа. При таких условиях оно всегда заканчивается гибелью заговорщиков».
Вспоминает дочь Никиты Сергеевича Хрущева, Рада Аджубей. Ее муж Алексей Аджубей был в ту пору главным редактором «Известий» и, понятное дело, лицом, особо приближенным к Хрущеву. Рада Никитична говорит об отце и людях, решивших его скинуть.
Он, конечно, был политикой, хотя, конечно, он был достаточно хитер и, так сказать, в расстановке, прожив всю жизнь при Сталине, что ли, такую политическую. Он, конечно, это все понимал, но, тем не менее... Ведь что сказал Микоян? Вот это он сказал, и как раз мы стояли, когда шел пленум уже 64-го года, октябрьский. Он сказал, что Хрущев забыл, что и при социализме существует борьба за власть. Это, безусловно, был заговор политический. Во главе этого стоял Подгорный. И второй такой человек, который умер при довольно странных обстоятельствах, очень быстро после переворота, Игнатов. Он был тогда председателем Президиума Верховного Совета РСФСР. И Подгорный, и Игнатов, они были, конечно, мастером вот интриги. И ставку они делали на Брежнева. Что касается вот группы условно молодых, во главе которой стоял Шелепин, и к которой, если хотите, очень близко принадлежал и мой муж, который в это время был редактором «Известий», это было некоторое потрясение. Потому что вот у меня было такое убеждение, и я до сих пор в этом убеждена, что Хрущев как раз делал ставку на Шелепина. Он говорил уже в последнее время, сам говорил, что пора уходить, мы уже старые, надо освободить дорогу молодым. И я так думаю, что главная его ставка была как раз на Шелепина.
Как тут не вспомнить снова Макиавелли?
Люди, возвышенные государем, имеют все удобства для выполнения своих замыслов, тогда как униженные им не имеют такой возможности. А охота к заговорам у них одинаковая, потому что они так же сильно или даже сильнее желают власти, как другие мести.
Напомню, кто были эти облагодетельствованные Хрущевым люди, о которых упоминает его дочь. Скончавшийся в 66-м Николай Григорьевич Игнатов с 62-го был председателем Президиума Верховного Совета РСФСР. Судя по воспоминаниям Алексея Аджубея, Хрущев знал, что Игнатов, разъезжая по областям, прямо заявляет: «Надо снимать Хрущева». Улетая в Пицунду, первый секретарь сказал провожавшему его Подгорному: «Вызовите Игнатова. Что он там болтает? Что это за интриги? Когда вернусь, надо будет все выяснить». Да вот беда. Член президиума ЦК и один из секретарей его, Николай Викторович Подгорный, сам был одним из главных заговорщиков. В одной из передач «Радио Свобода» Леонид Замятин рассказывал мне, что он неоднократно слышал от Подгорного: «Я хочу быть головой государства». А вот что вспоминает еще один из важнейших людей в заговоре, тогдашний глава КГБ Владимир Ефимович Семичастный.
Инициаторами был, конечно, Брежнев, Подгорный, Старая гвардия. Мы пришли с Шелепиным с комсомола, в комсомольских штанишках, и вот в эту гвардию влились, и мы, как теперь некоторые пытаются показать, возглавили против Хрущева, понимаете, заговоры и прочее. Да мы еще не пользовались правом голоса в этой, понимаете, когорте Подгорный, Микоян, Ян, Косыгин, Суслов, эти Шелест и мы с Шелепиным. Да кто нас понимает? Нас держали на подхвате. Да, мы участвовали, мы согласились. И со мной такой разговор был заранее, наверное, месяца за 4, за 5 до этого, и с другими. А начали это, я так понимаю, Брежнев, Подгорный. Они-то не раскрывали все карты, кто первый, кто последний. Но постепенно я чувствовал о том, что все политбюро к этому склонно. Ведь с Косыгиным разговаривали в числе последних. И у Косыгина первые вопросы были: а как армия отнесется, а как КГБ? И когда ему сказали, что относится положительно, он говорит: тогда я буду, понимаете, поддерживать. Он был труслив, да, но у него ведь боролось два, понимаете, таких момента. Одно дело, трусливый боялся он Хрущева, а другое дело стать во главе партии. И самолюбие у него-то заговорило, понимаете. Так что тут, видите, что перетянуло, трудно сказать. Создается впечатление, что мы шли через трупы, через убийства. Ничего подобного. Даже булавочного укола никому не сделали, капли крови не упало за время подготовки этого пленума. Ни одного убийства, ни одного трупа, ни одной жертвы не было. Танки не вводили в город. В Кремль был открыт для посещения туристов, даже иностранных. Шло за 2 дня заседание президиума и пленум.
Именно это внешнее спокойствие и отсутствие человеческих жертв, столь контрастирующее с живыми в нашей памяти событиями 91-го и 93-го годов, и позволяет некоторым рассуждать сегодня о некой партийной легитимности заговора 64-го года. Историк Юрий Жуков говорит мне:
«Я бы это не назвал прямым заговором. Все происходило согласно букве закона. Собрался пленум на пленуме. Выдвинули обвинение против Хрущева, проголосовали и отстранили его так, как положено по уставу. Так, как, в общем-то, его в сентябре 1953-го и выбирали также на пленуме. И именно пленум мог его снять. Другое дело, что Хрущев не участвовал в тех заседаниях президиума ЦК, на которых обсуждалась и повестка предстоявшего пленума, и что там и как произойдет. Вот в этом есть элемент заговора, я бы сказал.
Александр Шелепин, бывший до семичастного шефом КГБ, именно тогда Солженицын написал про него «Железный Шурик крадется к власти». Вспоминая события 64 года, наличие заговора в них не оспаривал. Но роль свою, как и семичастного, расценивал скромнее.
Я не был при Хрущеве членом президиума. Был я только секретарем, одновременно зампредом и председателем одновременно комитета партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров. Три должности, три кабинета. Семичастный членом ЦК не был, он кандидатом был членом ЦК. Инициаторами были Брежнев и Подгорный. Они проводили переговоры с членами президиума и секретарями ЦК. Приглашали меня. И когда Брежнев сказал, слушай, ну ты видишь, какая обстановка сложилась. Экономика идет вниз. Первый год стали закупать хлеб на золото за границей в 63-м году. Это после освоения 42 миллионов целинных земель. С членами президиума он не встречается. Полгода находится в командировке. Вопросы без него не решаются. Ну, вот пример. При всех на заседании он отругал Косыгина за то, что он принял без согласования с Хрущевым какого-то посла, я сейчас не помню. При всех запретил Косыгину заниматься сельским хозяйством. Ну как так? Де юре предсовмину был Хрущев. Но де-факто Косыгин, он и заседание вел, Косыгин был самым подготовленным человеком среди руководителей того времени. Он блестяще знал экономику, блестяще знал финансы. Это был скромный, умный, тихий, но очень опытный человек. И когда Брежнев спросил, как ты считаешь, я говорю, я согласен.
«Разница во времени». Наш рассказ о заговоре 64-го года мы продолжим через 2 минуты.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Антихрущевский заговор 64-го года. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 11 ноября 98-го года.
«Разница во времени». Программа Владимира Тольца. Сегодняшний ее выпуск посвящен заговору 64-го года против Хрущева. Каким он был, этот властитель, которого решились низложить его ближайшие вельможи? вспоминает Олег Александрович Трояновский, с 1958-го помощник Хрущева по внешнеполитическим вопросам, а позднее представитель СССР в ООН и посол в Китае и Японии.
Ну, он был довольно простой человек, и с ним можно было иметь дело. У меня были с ним очень хорошие отношения. Он тоже был, конечно, актером. И те случаи, когда он там потрясал кулаками и выступал с довольно грубыми выражениями, в известной мере это была игра. Хотя были случаи, когда это заходило за пределы игры. Он действительно был довольно груб, вот даже с верхушкой руководства. Это ему потом припомнили очень сильно, когда снимали. Но с ближайшим окружением у него было вот 4 помощника всего. Аппарат был очень маленький по сравнению с нынешними временами. 3 помощника у него было в ЦК, в Центральном комитете. И один, вот я, был в Совете министров. Он испортил полностью свои отношения с интеллигенцией в результате этих встреч в Манеже там и в других местах, когда он весьма, так сказать, грубо и неквалифицированно, я бы сказал, высказывался. Ну и потом он начал портить свои отношения и с партийным аппаратом. Если бы его популярность в стране сохранилась бы на высоком уровне, то вряд ли окружение его решилось бы пойти на снятие его. Пару раз, может быть, за месяц-два до Октябрьского пленума ко мне обращался Андропов, с которым у нас хорошие очень отношения уже тогда сложились, и говорил, что Олег Александрович, нужно как-то подсказать Никите Сергеевичу, что нужно, чтобы вот товарищи в руководстве имели возможность выговориться, как он тогда сказал. Но я как-то не обратил на это большого внимания. Второй раз он примерно то же самое повторил. В общем-то, вся эта история для меня была неожиданностью.
После 10 лет хрущевского правления выяснилось, что даже среди своих приближенных, близких ему и по происхождению, и по культуре, а некоторым и по возрасту, Хрущев оказался белой вороной. Вспоминает депутат Думы Анатолий Иванович Лукьянов, в 60-х референт Верховного Совета СССР.
Он очень резко отличался от деятелей того периода. Это уже было угасание, скажем, Буденного, Ворошилова. Уже очень трудно им было работать, они могли работать в своем возрасте, ну, 3-4 часа. Микоян был живее, но тоже уже трудно было, возраст сказывался. А Хрущев был человеком, который чем становился старше, тем становился активнее, подвижнее. Это бывают такие старики. И он хватал каждую новую идею. Не всегда правильно. Он выезжал очень много на места, видел там, скажем, свежего человека, который не зациклен был на догме. Он его подхватывал инициативу и начинал ее раскручивать на всю страну.
За 4,5 века до того, как Хрущев принужден был с заклятыми друзьями и соратниками подписать отречение от власти, мудрейший Макиавелли предупреждал грядущих заговорщиков всех времен и народов.
Опасности, окружающие участников заговора, тем страшнее, что грозят им постоянно. Здесь все опасно – и вести дело, и исполнять его, и даже по исполнении.
Еще летом 64-го бывший начальник охраны Игнатова Василий Иванович Галюков сообщил сыну Хрущева об участии своего шефа в заговоре, осуществление которого намечено на октябрь. Заговорщик из КГБ Семичастный был в курсе.
Нам-то стало известно об утечке этой информации, что этот Галюков донес Сергею о том, что вот, дескать, готовятся какие-то события для снятия Хрущева. Но это только подействовало на нас таким образом, что я позвонил Брежневу и сказал, что или надо решать то, что задумали, или же надо понимать, отказываться. Он меня завтра может вызвать и приказать арестовать вас как антипартийную группу. Это ускорило проведение Октябрьского плена. Вот и все. Хрущев был, по-моему, в Швеции с визитом со всей семьей. Он поехал туда пароходом, поплыл, а оттуда возвращался поездом. И возник вопрос, понимаете, вот в разговоре как-то я был у Брежнева о том, что, может быть, его по пути арестовать, задержать поезд где-то идущий с Ленинграда, где-то на полустанке, и его изолировать и провести без него плен. Я ему сказал, я не пойму, а что это даст, зачем? Кроме дополнительных осложнений и внутри страны, и в мире, это ничего не даст. Надо идти в открытую. Ну вот, знаете, это трусость его и боязнь Хрущева. А потом он даже говорит, что может быть его убрать, вот вообще, я говорю, что значит убрать? Ну вот, отравить или что-то. Я говорю, ну, Леонид Ильич, вы поймите, я сам этим заниматься, вы же понимаете, не буду. Значит, я должен искать людей. Значит, я должен привлекать рядовых, понимаете, сотрудников своих или из его обслуживающего персонала, которые с ним проработали десятки лет. Я должен находить людей таких, которые пойдут на то, чтобы вот совершить такой акт. Да нет, ну я так, ну знаешь, подумать о том, чтобы вот не возиться, не раздувать и все прочее. Ну и я сказал, нет, кроме как вот в открытую, на пленуме, КГБ не пойдет на это. И он больше не возвращался.
Летом 64-го, немногим посвященным в замысел заговорщиков, могло казаться, что сбывается то, о чем предупреждал чтимый Лениным и Сталиным Макиавелли.
Необходимо чрезвычайное благоразумие, необыкновенная осторожность и редкое счастье, чтобы заговор не выдался. Он может открыться по предательству или по догадке. Заговор открывается, когда люди, посвященные в него, вероломны или безрассудны. Измена здесь весьма возможна, потому что в заговор посвящаются или друзья, готовые из дружбы рисковать головой, или недовольные правительством. Таких верных людей больше 2-3 человек не бывает, так что если нужно иметь больше сообщников, приходится доверяться далеко не друзьям. Притом редкая дружба устоит против страха, наказания и гибели, так что безрассудно и ожидать от друзей подобной преданности. Наконец, люди часто ошибаются в своих друзьях, и чтобы иметь право положительно рассчитывать на друга, надо, чтобы он доказал свою дружбу на опыте. Но производить подобный опыт на таком деле очень рискованно. Самое первое и действенное, или, вернее, единственное, состоит в том, чтобы не давать заговорщикам времени выдать заговор. С этой целью им следует поверять тайну только перед исполнением, никак не раньше. Но главное, надо остерегаться письменных улик, против которых не существует никаких отговорок. Донос одного человека имеет мало значения, если не подтверждается письменной уликой. Следовательно, должно как можно тщательнее избегать опасной переписки.
Письменных улик не было, но и тайна заговора уже не существовала. Но Хрущев, Макиавелли не читавший, не мог сделать правильных выводов из наставлений великого флорентийца. Рада Аджубей вспоминает.
Он же уехал отдыхать на Пицунду вот в этот момент, а потом он в какой-то момент вернулся на несколько дней, потому что в это время шла очень активная работа над новой Конституцией СССР. И эта Конституция предполагалась очень прогрессивной. Вот если бы это было принято, уже сложнее, понимаете, уже сложнее. И я думаю, что вот этот момент в какой-то степени и тоже подтолкнул. Ну, не говоря о том, что тут случилась вот такая ситуация, что человек пришел к моему брату и все это рассказал, там один из КГБшников, который знал это все, а брат уже рассказал отцу. То есть А отец тоже, вот представляете, мой отец, человек, прошедший такую политическую школу, он ведь что сделал? Ненадолго вернувшись в Москву, чтобы взять там документы, еще там какую-то работу в ЦК провести небольшую над Конституцией. И с тем он уезжал на Пицунду, и в аэропорту, когда его провожал Подгорный у трапа самолета, сказал: «Вот мне тут Сергей рассказал, что тут какой-то заговор плетется, а как выяснилось, Подгорный был главным в этом заговоре. Вы разберитесь». Представляете себе? Ну, как это? Вы разберитесь. И с тем он улетел на Пицунду.
Тем временем дата намеченной акции приближалась, рассказывает Владимир Семичастный.
Когда вечером накануне, перед это не помню, в октябре 12-го, что ли, собрались у Брежнева, мы, члены Политбюро, я там был, и его стали уговаривать, что давай звони и Хрущева вызывай. Он долго сопротивлялся, его силой подтащили к ВЧ, вызвали Пицунду, и он начал с ним разговор. И неправда, что Суслов говорил, один Брежнев говорил, и он стал объяснять, что вот надо, чтобы вы завтра приехали, будет президиум ЦК обсуждать вопрос о вашей записке по сельскому хозяйству, а также коррективы к семилетнему плану. Ну, тот ему отвечает о том, что, дескать, ничего, подождете, я приеду, чего, какая спешка, да нет, вот уже президиум решил, и все, надо, чтобы вы были. Ну, тот ему ответил: хорошо, мы подумаем здесь с Микояном. И до 12, примерно до 12:30 ночи никаких сигналов не было, а это было часов 6 или 7 разговор. Брежнев мне почти каждый час звонил. Ну что, ну как? А потом уже позвонили мне из 9-го управления, это управление охраны, начальник, и говорит, что только что позвонили с Пицунды и заказали самолет на 6 часов утра. Это был первый такой сигнал, что он решил лететь. Я позвонил Брежневу, вот так и так, он говорит: хорошо. Я говорю: кто будет встречать его? Обычно члены Политбюро ехали, и провожали, и встречали. Он говорит: нет, вы сам встречайте. Ну, сам так сам. Я приехал на аэродром во Внуково-2, там, где правительственные самолеты принимают. Ну, там оказался еще Георгадзе. Георгадзе тогда был секретарь Президиума Верховного Совета СССР, ввиду того, что Микоян летел тоже с Хрущевым, он приехал его встречать. Ну, конечно, у меня были люди из 9-го управления, из КГБ, там несколько десятков человек, ну, все в гражданском, никто, никого не видно на аэродроме. Это, ну, как обычно, встречали только те, кому положено, из службы аэропорта, и мы. И когда приземлился самолет, он вышел с Микояном, и мы не знали, сколько он охраны возьмет. А он взял с собой всего 5 человек. Хотя он мог и 50, и 60 человек. Там человек 60 было с ним охраны на Пицунде. И его, и Микояна, и все. И он вышел, ну так, насупившись, видит, что пустой аэродром, никого нет. Насупившись и немножко такой сердитый, поздоровались за руку, все. А где остальные? Что, в Кремле, по-моему, вас ожидают. И я говорю: вот где вы будете обедать? Он говорит: а они обедали уже, члены Политбюро. Это было уже примерно около часа дня. Я говорю: да нет, по-моему, вас ожидают. Ну, он с Микояном чего-то поговорил и говорит: мы поедем в Кремль. Я говорю: хорошо. И они сели с Микояном в одну машину и поехали в Кремль.
Финал этой поездки известен. Олег Троиновский вспоминает.
Когда вот уже закончились заседания президиума ЦК, все было решено, Хрущев пошел в свой кабинет и вызвал меня. И, как я вам говорил, я был единственным помощником, который там находился в Кремле постоянно. Я зашел в кабинет и увидел, что он был очень в таком расстроенном совершенно положении. И он обратился ко мне, говорит: ну что ж, моя политическая карьера закончилась. Теперь главное, как он выразился, с достоинством пройти через все это. Я говорю: что, Никита Сергеевич, а вы не думаете, что на заседании ЦК дело может обернуться в другую сторону, ну, как было в 1957 году, когда его пытались снять. Он говорит, нет, нет, это совершенно исключено. Да вы знаете, как он сказал, я за это кресло особенно и не цепляюсь. А потом он довольно неожиданно для меня сказал, когда-то вот Каганович мне говорил, что нужно в течение недели встречаться с 2-3 секретарями обкомов и крайкомов обязательно, чтобы поддерживать, так сказать, связь с периферийными партийными боссами. Ну, я это последнее время не делал, и, видимо, это один из, так сказать, результатов.
Заговорщики неплохо подготовились. Владимир Семичастный вспоминает.
Начальника охраны не было, он был в отпуске, я его отпустил, Литовченко, такой полковник был, начальник охраны Хрущева. А был его заместитель майор, не помню сейчас его фамилия. Ну, в общем, я его в коридоре, когда зашли они на заседание президиума, я его встретил и сказал о том, что имейте в виду, не вмешивайтесь сейчас. Сейчас будет сменена охрана в приемной у Хрущева, на даче, на квартире. И здесь приемная, где политбюро идет, вы не вмешивайтесь в эти дела. Когда началось заседание, начали съезжаться в первый день, слетаться члены ЦК. Ну, они все на заседании, я то один у себя в кабинете, начались ко мне звонки. Ну, звонков в защиту Хрущева 1-2 было, а большинство уже такие на второй день особенно, что надо идти спасать, там Хрущев берет верх, там побеждает. Ну, аналогию проводили такую, как и с антипартийной группой в 57-й год. Те, кто позвонил защищать Хрущева, что вот его снимают, надо спасать, что ты сидишь, не вмешивайтесь, идет заседание президиума ЦК. И как это, что вмешиваться, что туда, воинские подразделения посылать? Ну, а потом уже где-то к обеду я решил, что надо принимать меры, потому что может выйти из-под контроля. Это вот такие заявления, и могут самолично пойти на заседание, и придут туда, и будут там, понимаете, мешать только. Поэтому я позвонил в приемную, там, где заседание шло, и попросил, чтобы Брежнев мне позвонил. Брежнев позвонил. Я ему сказал, что надо решать вопрос, кончать заседание президиума, и надо пленум созывать, а иначе я не ручаюсь, что я смогу удержать и эту ночь нормальную обстановку. Ну, он говорит, хорошо, мы посоветуемся. И через полчаса позвонил, что вот посоветовались те, кто не успел выступить из членов президиума, но члены президиума почти все выступили, из секретарей ЦК, дадим им по 5 минут, чтобы они свое отношение к этому сказали, и в 6 часов будет пленум ЦК. Я говорю, это меня устраивает. И в 6 часов был созван пленум ЦК в Свердловском зале в Кремле, на котором Суслов выступил с докладом. Ну, прения решили не открывать, и зал поддержал это. Хрущев попросил, чтобы ему слова не давать. Я в зале наблюдал за поведением зала, а там члены ЦК были только кандидаты, члены Ревкомиссии. Ну, я вам скажу, если так вот просто схематично, то я скажу, что больше всех кричали из зала о том, исключить из партии, под суд отдать, а такие раздавались голоса, так кричали как раз это наибольшие подхалимы, которые при Хрущеве больше всего подхалимничали.
Заговор подхалимов потряс Хрущева.
После этого вот какие-то 2-3 дня он был вот в состоянии такой, ну, совершенно нервного такого стресса. И это мне больше рассказывал его врач. Беззубик такой был Владимир Григорьевич, который с ним вот гулял там по дорожкам, там небольшой такой дворик в этом особняке. Он с ним гулял по дорожке. Никита Сергеевич говорил, что вот это такое предательство, которое ему трудно пережить, несмотря на то, что он на пленуме сказал, что я считаю, что я сделал что-то, раз это все в таком варианте проходит, а не просто там арестовали и все. Но тем не менее. И даже говорил о самоубийстве.
Ну а что же безмолвствовавший по исконной русской традиции народ? Историк Юрий Жуков вспоминает.
Я помню, я сидел, работал тогда в ВПН. Днем мы получили все материалы, Они еще были секретными, никто не знал, что идет пленум, что сняли Хрущева. Вечером я вышел поздно, где-то в 11:30-12. Иду, ресторан ВТО, стоит толпа, очередь. Ждут места свободного. И я подумал, вот, ничего вы не знаете, а вот узнаете. Интересно, как вы будете реагировать? На следующий вечер было то же самое, когда сообщили на всю страну, что сняли Хрущева, но хоть кто-нибудь бы высказался бы против этого решения или за Хрущева. Ничего не произошло. Всем было на Хрущева наплевать уже.
Родина
«Заговор 64-го года». В этом выпуске программы «Разница во времени» вы услышали голоса участников этого действа, бывших возглавителей КГБ Владимира Семичастного и уже покойного Александра Шелепина, дочери Хрущева Рады Аджубей, его помощника, впоследствии посла Олега Трояновского, депутатов Думы Анатолия Лукьянова, бывшего в хрущевские времена сотрудником Верховного Совета, и Николая Рыжкова, одного из советских премьеров. В передаче принимали участие московские историки Владимир Александров и Юрий Жуков. Отрывки из сочинения Макиавелли «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» читал Марио Корти. В передаче использована музыка Дмитрия Шостаковича и фонограмма интервью, предоставленная «Радио Свобода» Миклошем Куном. Автор и ведущий программы Владимир Тольц.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки – философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистично. Зарплату не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».